Дорогие братья и сестры, я вас всех приветствую. Вы знаете, как церковь, нам очень часто приходится реагировать на какие-то вот внешние события, которые происходят в обществе. Появляются какие-то идеологии, появляются какие-то тенденции. И вот для церкви очень важно иметь вот правильную реакцию. Вы знаете, мне хотелось бы предложить нашему обществу, нашему общему вниманию рассуждение о том, что Священное Писание говорит о грехе гомосексуализма. А вы знаете, братья и сестры, само слово, может быть, когда звучит с кафедры, для нас, может, звучит оно очень резко. Но вы знаете, если открыть любую газету, если послушать новости, посмотреть новости, слово «гомосексуализм» в нашем обществе звучит все чаще и звучит все громче. А наши с вами дети самых маленьких классов прекрасно знают значение этого слова. И поэтому мне хотелось бы вместе с вами, сегодня мы с вами сделаем простой обзор, может быть, вступление, посмотрим на проблему, вот в чем заключается суть проблемы этого, проблемы общества. И в следующий раз, если Бог позволит, мы с вами детально изучим центральный библейский текст, который говорит вот об этом грехе. Знаете, с чего можно начать? А знаете, вот в нашем лексиконе есть слова, которые объясняют, вот как происходят какие-либо изменения. И вот одно из таких слов – это слово «революция». А революция – это не в смысле вот какого-то государственного переворота, а в смысле коренных и очень-очень стремительных изменений. Вы знаете, вот какой-то коренной переворот в структуре общества. И вот когда мы с вами говорим о грехе гомосексуализма, представьте себе, что меньше, чем за одно поколение, вопрос отношения к гомосексуализму изменился от всеобщего осуждения к всеобщему массовому принятию. Я думаю, это сильно должно потревожить нас, вы знаете, особенно вот этот вот темп или скорость, с которой так сильно изменяется, продолжает изменяться нравственные стандарты общества и особенно те стандарты, которые касаются сексуальности человека. Мы с вами живем в такое время, когда вот эти вот нравственные понятия, они просто перевернулись с головы, перевернулись. И сегодня вот считается грехом говорить что-то плохое о гомосексуализме или о людях, которые придерживаются так называемой нетрадиционной ориентации. А тех людей, которые говорят против или как-то возмущаются, сегодня называют людьми старой морали и людьми несовершенными, называют людьми даже необразованными. И вы знаете, сегодня вот для нас очень часто придется вот держать в руках Библию и вот говорить о том, что Писание говорит, и противопоставлять это тому, что говорит общество, а может быть даже каким-то научным исследованиям, которые будут против Священного Писания. И это не всегда легко. Вы знаете, когда говорят о грехе гомосексуализма, или не то, что вот даже вот об этом грехе, о тех нравственных изменениях, которые мы сегодня с вами переживаем, очень часто ссылаются на середину прошлого века. А вот тогда вот что-то началось, и причин, вот, может быть, точных как-то никто не знает. Кто-то говорит, что это последствия Второй мировой войны, когда вот экономика была разрушена. Но вот в середине прошлого столетия, вот когда по разным причинам общество, оно перестало видеть, общество перестало видеть потребность в прежней морали. То есть вот то, что вот устоявшееся в веках, то, что, знаете, чем жило общество, то, что высоко ценилось, начало преобразовываться. И люди начали говорить о так называемой раскрепощении личности. А люди начали говорить о том, что общество необходимо раскрепостить, что нужно отвергнуть многие устоявшиеся общественные морально-религиозные нормы, особенно те, которые касаются брака, которые касаются семьи и которые касаются целомудрия. И знаете, вот именно с того времени, середина прошлого столетия, сильно уменьшилась роль семьи, и как результат очень выросла самостоятельность женщин. Говорят, что именно с того времени уменьшился риск случайной беременности. Это дает большую свободу и мужчинам, а возросло распространение заболеваний, которые передаются половым путем. Приблизительно в это же время, вот в 60-х годах прошлого столетия, Появляется не одно, появляется несколько движений, которые называют себя движение освобождения гомосексуалистов, или по-английски Gay Liberation Movements. Их было несколько. Это были организации, которые выступали по защите прав геев и лесбиянок. И все это вот в то время делалось через какие-то социальные протесты. Вот представьте себе, что сегодня вот эти вот организации, они уже отмечают 40-летние юбилеи. А послушайте, пожалуйста, тезисы, которыми руководствовались эти люди, или тезисы, которые выставлялись как вот протест вот тому что общественному устрою, который был на то время. Вот так вот говорили: мы, революционная группа мужчин и женщин, образованная с пониманием того, что полное сексуальное освобождение для всех людей не может произойти, пока существующие общественные институты не отменены. Мы отвергаем попытки общества сформировать на сексуальные роли и определение нашей природы. И вы знаете, вот сам вот еще одним поворотным моментом все вот это вот движение, все вот это вот революции, изменений нравственных ценностей человека, вот этот поворотным моментом вот летом прошлого года, а именно 26 июня 2015 года, было решение Верховного суда Соединенных Штатов Америки в пользу однополых браков. И однополым парам было гарантировано право Конституции заключать браки. И все это произошло, братья и сестры, меньше, чем за одно поколение. То есть мы говорим где-то 50 или 60 лет. А вы знаете, вот как общество расценивает явление гомосексуализма, оказывается, только одна сторона проблемы. Это только, знаете, вот все маленькое, то, что может беспокоить нас с вами. Мы, к сожалению, братья и сестры, все больше и больше слышим, что оказывается у христиан, у тех, кто верит в Иисуса Христа, не одинаковые взгляды по этому вопросу. У христиан, у евангельских христиан, мы не говорим о католиках, о каких-то других, знаете, деноминациях, у евангельских христиан не одинаковые взгляды по этому вопросу. Представьте себе, что сегодня не только отдельные церкви, но целые деноминации уже положительно расценивают вопрос гомосексуализма. Они называют себя одобряющие или приветствующие церкви, welcoming churches, они так о себе говорят. Есть церкви, которые сегодня в большинстве уже состоят из людей этой нетрадиционной ориентации. И хотелось бы, братья и сестры, ну вот хотя бы вот обзорно, а вместе с вами посмотреть на эти вопросы, особенно мы посмотрим на то, вот сегодня посмотрим библейские тексты, которые говорят нам что-то о грехе гомосексуализма. И сегодня хотел бы предложить 6 библейских текстов, которые помогут нам с вами очень правильно ориентироваться, потому что для нас с вами сегодня очень важно знать позицию Священного Писания, чтобы, знаете, не находиться под влиянием общественного мнения. Это сегодня для церкви жизненно важно понимать, что Писание говорит об этом грехе. И мы это должны сравнивать с тем, что говорит общество. Вы знаете, вот книга Левит, может быть, не всегда ее легко читать, не всегда она запоминается, когда читаешь ее, но оказывается, это очень-очень важная книга. И в этой книге есть отрывок, который охватывает 10 глав. 17 главы до 26 главы, отрывок, который называется «Код святости». «Код святости» называется этот отрывок. Два текста будут именно из этой части. Итак, книга Левит, 18 глава, 21 и 22 стихи. Книга Левит, 18 глава, 21 и 22 стихи. «Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего я Господь. Не ложись с мужчиною, как с женщиною. Это мерзость». 18 глава книги Левит посвящена вот разного рода инструкциям, которые запрещают незаконные половые отношения между членами одной семьи, это кровосмешение. Эта глава запрещает скотоложство и вот то, что мы с вами прочитали. Обратите, пожалуйста, внимание, это очень важная мысль. Грех гомосексуализма ассоциируется с идолослужением. Это ключевая мысль в Священном Писании. Вы знаете, вот именно идолослужение, это будет тема нашего следующего, когда будет такая возможность, следующая тема будет следующей проповеди идолослужения. Именно идолослужение, оно сильно искажает образ Божий в человеке. И вот этот тот библейский текст, вот грех гомосексуализма ассоциирует с тем, когда люди служили другим богам, когда люди занимались идолослужением. Посмотрите, очень ясно, понятно, библейский текст говорит: не ложись с мужчиною, как с женщиною, это мерзость. А следующая, это же книга, 20 глава, 13 стих. «Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них». Обратите внимание, оба текста из книги Левит грех гомосексуализма называют мерзостью. А мерзость – это такое действие, которое в других вызывает ужас и отвращение. То Священное Писание, вот книги Ветхого Завета, код святости, говорит о том, что грех гомосексуализма – это мерзость, или то, что вызывает ужас и отвращение. А кроме того, мы вот с вами прочитали последний библейский текст, акт гомосексуализма – это преступление, которое каралось смертной казнью. То есть это было самое высокое наказание за совершившийся акт гомосексуализма. Вы знаете, вот то, что вот, это было преступление, которое каралось высшей мерой, говорит нам или указывает на то, как Бог расценивает грех гомосексуализма. То есть, братья и сестры, у нас с вами не должно быть сомнения в том, что Священное Писание говорит о грехе гомосексуализма. Независимо от того, как расценивает это состояние общество, мы с вами должны понимать, что Священное Писание, этот грех очень ясно и понятно, оно его осуждает. Еще один текст, он записан в книге Второзакония, 23 глава, 18 стих. «Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего, ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим». Вот такое вот образное выражение «цена пса» или «плата за мужское проститутство». Мужская проституция образным языком в Ветхом Завете называлась «цена пса». А вы знаете, братья и сестры, нам иногда с вами кажется, что мы с вами живем в такое время, когда происходит что-то новое. И даже вот эти вот мерзкие грехи, о которых все чаще и чаще сегодня говорят, нам кажется, что что-то новое происходит в обществе. Посмотрите, братья и сестры, Священное Писание не оставляет нас с вами в неведении. О всех этих грехах Священное Писание очень ясно и понятно говорит нам с вами. И поэтому мы с вами можем находиться под влиянием общественного мнения, что, допустим, нам скажут, что гомосексуализм – это унаследованная склонность человека. Вот особенно сегодня говорят, что вот что-то происходит с генетической структурой вот в человеке, и вот человек как-то унаследует, то есть родился мальчик, он оказывается девочка. Что-то похоже на то, вот, знаете, как мы с вами унаследуем голубые глаза от родителей или коричневые волосы. Вот так общество говорит сегодня о гомосексуализме. Что есть, если есть склонность к одинаковому полу, то нельзя это осуждать, потому что это генетически унаследованная болезнь. Мы с вами, братья и сестры, читаем Священное Писание, которое очень ясно говорит, что это не так, это неправда. Библия не говорит об этом, не поддерживает это мнение. Священное Писание говорит, что Бог не делает ошибок. Не рождаются сегодня мальчики в теле девочек или наоборот. А Бог не делает сегодня именно таких ошибок. Знаете, общество сегодня утверждает, что гомосексуализм – это болезнь, от которой нет излечения. Общество сегодня утверждает, что гомосексуализм – это болезнь, от которой нет излечения. И человека, который, допустим, вот вовлечен вот в эту практику гомосексуализма, это сильно успокаивает. Вот представьте себе вот этих людей, у которых есть эта проблема, есть эта трудность, им говорят, знаешь, у тебя болезнь, вот от которой нет осуждения, и все, что тебе нужно, это нужно вот принятие, то есть нужно, чтобы тебя общество приняло таким, какой ты есть. То есть вот так вот сегодня говорит общество. Вы знаете, человек это сильно успокаивает. Если от моей болезни нет излечения, значит, я могу быть спокоен в том, что и ответственность я не несу за этот грех. Если от болезни нет излечения, значит, и несу я никакой ответственности. Я не могу нести ответственность за то, что невозможно излечить. Священное Писание, еще раз хотелось бы сказать, оно в подтверждении такому нет. Священное Писание говорит о том, что такого не существует. Библия говорит о том, что гомосексуализм – это грех, от которого человеку необходимо освобождение и искупление благодатью Иисуса Христа. И мы с вами прочитали уже вот три библейских текста, которые, я думаю, не оставляют никакого сомнения, никаких вопросов в том, как Бог относится к греху гомосексуализма. В Ветхом Завете, братья и сестры, это была мерзость или то, что вызывает ужас и отвращение. Вы знаете, вот я слышал свидетельство одного служителя, американского служителя, которому он говорит, ему очень часто приходится вот работать с такими людьми, которые вовлечены в этот грех, в грех гомосексуализма. И он говорит о том, что вот всякий раз, когда разговариваешь с этими людьми, в первую очередь они начинают защищаться. Они начинают говорить, что вот что-то в генетике у меня не так, вот что-то вот, ну, что со мной непонятное происходит, и говорит, что Они очень часто вот утверждают эту истину, что я ничего не могу поделать. Но он говорит, после вот долгих разговоров, говорит, когда доберешься до корня проблемы, человек просто хочет освободиться от этого греха. Человек просто хочет и говорит, что мне бы только освободиться от этого. То есть все остальное – это простое оправдание. И вот этот вот служитель, наш брат, он сказал, что, вы знаете, вот сегодня для церкви самая трудная работа – это работа с людьми нетрадиционной ориентации. Вот так вот ему приходится работать, как-то общаться с этими людьми. Это, говорит, очень-очень сложный труд. А следующие, братья и сестры, это тексты в Новом Завете. И мы с вами обратим внимание на послание апостола Павла. Вы знаете, вот в посланиях Павла есть отрывки, которые можно назвать это каталоги пороков человека. Каталоги пороков человека, каталоги или список, перечень пороков человека. И таких пороков встречается у Павла несколько. Вот мы обратим внимание на два таких порока, где встречается грех гомосексуализма. А 1 Коринфянам 6 глава с 9 до 11 стиха. Или не знаете, что неправедный Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследует. Такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа Бога нашего, Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Нас интересует вот 9 стих, вот эти вот два слова или два порока, малакии и мужеложники. Малаки – это женоподобный мужчина или мужчина, который позволяет мужеложникам использовать себя для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Мужеложники, братья и сестры, это старое русское слово, которое вот определяет грех гомосексуализма. Если посмотреть вот по-английски, братья и сестры, там ясно написано, что это грех гомосексуализма. Homosexuals, так написано в 9 стихе. Следующее – это послание Павла к Тимофею. Первое послание, 1 глава. С 8 до 11 стиха. «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. Знаю, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развращенных и развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников, для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию, блаженного Бога, которая мне верена». В 10 стихе опять встречается этот грех, грех гомосексуализма. И он осуждается вот, или перечисляется как порок человека. И есть самый центральный стих всей Библии, который ну, вот, действительно можно считать центральным стихом, который не только говорит о грехе гомосексуализма, но и он объясняет нам, откуда, что происходит с человеком, почему люди спускаются до этого греха. Это послание к римлянам, 1 глава. А с 18 стиха, и вот когда Господь позволит, и будет такая возможность, мы с вами детально изучим именно вот этот библейский отрывок. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, подавляющих истину ложью». Это 18 стих. И здесь 25 стиха будем читать. «Они заменили истину Божью ложью, поклонились, служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срамы, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Еще раз хотелось бы сказать, дорогие братья и сестры, у нас с вами не должно быть сомнения в том, что грех гомосексуализма в Священном Писании осуждается. Мы с вами убедились в единстве заветов, Ветхого Завета и Нового Завета, то есть вся Библия, все Священное Писание о грехе гомосексуализма говорит именно с негативной стороны. И как Ветхий Завет, так и Новый Завет определяют гомосексуализм как грех перед Богом, грех, от которого человеку нужно освобождение, очищение и омовение кровью Иисуса Христа. То есть в этом у нас с вами не должно быть никаких сомнений. Это должно быть твердое основание, на котором мы с вами можем стоять. А следующий – это немножко сложный вопрос. Вот мне кажется, сложный не потому, что его трудно понять или в нем трудно рассуждать, а сложный потому, что вот что-то вот, ну, смотрите, что происходит. А если все Писание говорит о том, что гомосексуализм – это грех, как же мы с вами сегодня встречаем христианские церкви, евангельские церкви, которые положительно смотрят на этот грех? Как же мы с вами встречаем многие-многие церкви, где избирают служителей, которые ведут активную практику гомосексуализма? Как же возможно, чтобы церковь в большинстве состояла из людей, которые придерживаются вот такой вот нетрадиционной ориентации? Чтобы ответить на этот вопрос, позвольте поделиться с вами самой большой проблемой христианства третьего тысячелетия. Это отношение к Священному Писанию. Самая большая проблема христиан, которые живут в третьем тысячелетии, братья и сестры, это отношение к Священному Писанию. И корень как раз-таки заключается в том, как мы относимся к Священному Писанию. А если когда-нибудь придется просматривать вам веб-сайты каких-нибудь церквей, я прошу вас, обратите внимание на вероучение, которое вот каждая церковь она может иметь. У многих-многих церквей самым первым пунктом, знаете, является какой? Первый параграф. Это не учение о Боге, не учение о Христе, а самым первым пунктом, самым первым параграфом является, говорится об отношении этой церкви к Священному Писанию. То есть самым первым пунктом здравые, фундаментальные церкви, они говорят, вот наше отношение к Священному Писанию. Позвольте предложить вам выдержку из двух таких вероучений. Мы верим, что канонические книги Священного Писания составляют богодухновенное и непогрешимое Слово Божье, в котором содержится полное откровение Его воли в отношении спасения людей. Слово Божье обладает высшим, окончательным авторитетом в вопросах христианской веры и жизни. И еще одно, братья и сестры, мы верим, что Библия была вдохновлена Богом и представляет собой единственное откровение человеческому роду. В своем оригинале она является безошибочным и непогрешимым Божьим Словом. Именно поэтому Священное Писание должно быть единственным источником богопознания. А в вероучении многих-многих церквей, братья и сестры, мы с вами встретим именно такую фразу. Библия безошибочна и непогрешима. Безошибочна и непогрешима. Братья и сестры, представьте себе, мы с вами живем в такое время, когда для церкви очень важно в первую очередь отмечать именно это. Мы верим в то, что Библия непогрешима и безошибочна, потому что в христианстве сегодня идет целая война в том, как понимать Библию. Вы знаете, я лично не обладаю, знаете, таким всесторонним пониманием этого вопроса, но вот что-то малое хотел бы предложить вам. Действительно, сегодня есть церкви и целые деноминации, которые говорят о том, что в Библии есть ошибки, в Библии есть мифы, которые нужно увидеть и которые нужно убрать из Священного Писания. Именно это есть причина того, почему так легко многим церквам сегодня подстроиться под морали, под стандарты общества, которое нас с вами окружает. Корень заключается в следующем. Слышали когда-нибудь такое выражение «либеральная церковь»? Вот, братья и сестры, вот даже если бы я сказал это слово «либеральная церковь», о чем бы вы подумали? Скорее всего, мы бы с вами подумали, братья и сестры, ну, либеральная церковь – это церковь, где стоит ударный инструмент, где хора нет, там поет группа прославления. Может быть, мы сказали, либеральная церковь – это церковь, где сидя молятся. К сожалению, братья и сестры, это не совсем так. А либеральные церкви, братья и сестры, это как раз таки церкви, которые не верят в то, что Библия безошибочна и непогрешима. Либеральными считаются церкви, которые верят в то, что в Библии есть ошибки. И вот нашей с вами задачей, задачей человека является найти эти ошибки и убрать их, чтобы очистить вот, понимание. А вы знаете, вот это вот либеральное богословие, это тоже движение в христианстве. И принято считать, что это движение среди христиан, оно зародилось еще в 19 веке, то есть больше, чем 100 лет назад. Оно зародилось тогда, когда вот люди говорили о натурализме, или люди говорили, что природа – это единственный универсальный принцип объяснения всего существующего. Это были плоды эпохи просвещения, то есть когда распространились научные познания, и люди начали ставить под сомнение в то, что Бог сотворил этот мир, а начали объяснять, как вот возможно было это сотворение. И вы знаете, вот эта вот эпоха просвещения, вот натурализм, они как-то повлияли на то, как люди начали смотреть на Библию. И действительно появились целые движения, которые начали говорить, что вот в текст Священного Писания, в оригинальный текст Слова Божьего вплелись мифы. То есть за историю существования христианства каким-то образом в повествование Священного Писания вплелись мифы. И вот эти мифы необходимо увидеть. Появились труды богословов, которые начали говорить, вот показывать, где этот миф, то есть помогать человеку разобраться. А знаете, к сегодняшнему, к нашему времени вот это вот либеральное богословие, оно не исчезло, напротив, оно оказывает сильное влияние даже на евангельские верующие. И сегодня, к сожалению, больше всего вопросов в христианстве, обсуждений касается именно богодухновенности Священного Писания. Сегодня христиане спорят о том, сколько можно доверять Священному Писанию. Позвольте привести вот такое вот сравнение. Знаете, если я не ошибаюсь, то первые тысячи лет истории христианства больше всего споров касалось личности Иисуса Христа. То есть люди пытались разобраться, много думали, рассуждали, спорили о том, кто такой Христос, Бог Он или человек. Это были очень-очень сильные споры. Христианство третьего тысячелетия, братья и сестры, спорит, еще и рассуждает о том, кто написал Библию. Бог написал ее или человек написал. Говорят, что если ее написал человек, там обязательно есть ошибки. И люди берут на себя вот такую вот ответственность искать и объяснять вот эти вот ошибки. Именно либеральным богословием, вот этим историческим движением и объясняется изменение нравственных ценностей среди тех, кто считает себя христианами. Именно поэтому, братья и сестры, сегодня все больше и больше церквей, уже целых деноминаций, где к проблеме гомосексуализма относятся не только положительно, но избираются служители, которые ведут активный образ жизни гомосексуализма. Вы знаете, читая вот даже тексты, которые мы с вами прочитали, вот труды апостола Павла, либеральные богословы говорят о том, что Павел просто говорил о стандартах того общества. Он просто подчеркивал то, что было принято в обществе. А у нас сегодня другое время, у нас сегодня другие стандарты, поэтому нам нужно просто подстроиться под стандарты нашего общества. Вы знаете, у нас, как у последователей реформации, есть основополагающий принцип вот тех наших братьев и сестер, которые своей кровью защищали его и говорили: не церковь определяет, чему учат Писание, но Писание определяет, чему должна учить церковь. Я думаю, это очень важный принцип, братья и сестры, реформации, на котором сегодня нам очень важно оставаться стоять. Не церковь сегодня определяет, чему учит Писание, а Писание должно определять, чему учит церковь. Это очень важный тезис, он появился еще в 16 веке, братья и сестры. Это очень важный принцип, которому сегодня мы с вами должны следовать. Но это будет просто как вступление. А в следующий раз, когда будет такая возможность, братья и сестры, мы с вами детально изучим первую главу послания к римлянам. А перед нашей молитвой я прошу вас открыть Евангелие от Иоанна, 17 главу, мы прочитаем 14-15 стихи. Евангелие от Иоанна, 17 глава, мы с вами прочитаем 14-15 стихи. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Братья и сестры, мы с вами живем в мире, но Христос говорит, что мы не от мира. И молился Он о церкви, чтобы Бог в мире хранил от зла. Давайте мы будем с вами помнить, что мы живем в этом мире, но мы не от мира. А что Господь молился о том, чтобы сохранил Господь Бог нас от зла. Аминь. Я приглашаю вас к молитве, какое желание помолиться. Пожалуйста, помолитесь.